Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 23 февраля. С какими событиями связан праздник в этот день? Первичный иммунодефицит. Что это такое и как помочь людям с этим заболеванием? Правдивая история со страниц журнала «Фома» о снайпере, который однажды не выстрелил, и что из этого вышло. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В воскресенье 23 февраля – День защитника Отечества. И давно уже сложилась традиция поздравлять мужчин в этот день. Мужчина – это действительно наша и защита, и сильное плечо, и железобетонная стена, через которую ни одна змея в сад не проползет, и лучшие в мире мужья, и отцы наших детей, и вообще, да здравствуют наши любимые мужчины. А вот что касается 23 февраля, мы не всегда хорошо знаем нашу историю, и откуда взялась эта дата, наверное, помнят тоже не все. События 1918 года стали здесь ключевыми, а вот что за события, об этом в комментарии Василия Цветкова, доктор исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета.
Как раз с этой даты, наверное, имеет смысл и вполне обоснованно считать, что это день рождения именно Красной армии, потому что Советской армией, собственно, она стала называться уже после Великой Отечественной войны. Красной армии в том именно контексте, что это даже не рождение с точки зрения ее формирования, потому что если смотреть по формированию, то это будет декрет. Но создание Красной армии, знаменитый Совет народных комиссаров, который был принят тоже не 23 февраля, а 15 января 18 года. А здесь имеет смысл говорить о первых боевых столкновениях, то есть боевых действиях отрядов новой, молодой Красной армии, которая на тот момент была задействована, это была главная, собственно, вот, наверное, задача ее в то время, против наступавших на Петроград немцев. Насколько это успешные были боевые действия, сейчас, конечно, вот существуют разные точки зрения на этот счет. В сталинское время, например, с личного, в общем-то, наверное, указания Иосифа Виссарионовича было заявлено о победе над немецкими войсками, разгроме немецких войск под Нарвой и Псковом. Но более объективные данные свидетельствуют, что здесь разгром это немцев не получалось никак. А вот то, что действительно были бои и, надо сказать, достаточно героические бои для молодой Красной армии, и немцев удалось остановить, продвижение немцев удалось остановить к Петрограду, это действительно факт, и вот с этой точки зрения эта дата, наверное, имеет смысл. Но еще одна вот, может быть, причина, да, почему стали считать именно 23 февраля, это отношение населения к Красной армии. И здесь такой интересный достаточно факт, что, во-первых, в этот день в Петрограде была отмечена наивысшая явка добровольцев, а на тот момент еще это добровольческая Красная армия, не мобилизационная, мобилизации пойдут позже. Так вот, добровольцами явилось наибольшее количество петроградских рабочих в основном. И это день Красного подарка, который тоже потом стали отмечать как положительный интерес населения, то есть то, что вот эта молодая Красная армия, она пользуется поддержкой населения и ей всячески помогает.
Василий Жанович, а если все так успешно и хорошо, то почему же тогда Ленин подписал ультиматум, который был прислан в Советскую Россию Германией? И если я правильно помню, в этом ультиматуме условия, на которых Германия готова пойти на мир с Советской Россией, они были совершенно невыгодными для Советской России.
Да, вы совершенно правы, но все-таки с этим ультиматумом я бы историю Красной армии непосредственно не связывал. Потому что ультиматум – это отношение к Бресту, к Брест-Литовским переговорам, к Брестскому миру. А вот то, что касается боевых действий, собственно, самих отрядов Красной армии, то, опять же, вот как бы к ним не относиться, но это действительно были героические люди, это действительно в основном были добровольцы, которые, опять же, вот я подчеркну этот момент, в то время, вот 23 февраля, в 20-х числах февраля 18 года, они каким-то образом пытались остановить вот эту немецкую махину. И, в общем-то, как раз их вот эти действия, Ну, в какой-то степени, может быть, они оправдывают те попытки как бы продолжения войны, конечно, уже не до победного конца, но хотя бы для того, чтобы избежать вот этого позорного, похабного мира. А здесь можно отметить и боевые действия, в частности, вот этих эстонских, латышских полков. Они себя вели достаточно дисциплинированно. Чехи вместе, кстати сказать, чехкорпус тот самый, который потом поднимет восстание уже в Поволжье, он на тот момент совместно с Красной гвардией ведет боевые действия на территории Украины против немцев. Но то, что вот это так и осталось на уровне немасштабных, скажем так, боевых действий, то это тоже факт. Конечно, мы здесь не можем говорить о каком-то таком движении со стороны всего Восточного фронта. Здесь полным-полно фактов и упадка, и разложения, и того, что здесь уже и сопротивление от никого не оказывали, и оружие бросали, и дезертиры. А вот эти молодые части, молодая армия, да, Красная армия, как ее называли, ну вот она была как раз, может быть, той базой, которую можно было бы использовать для продолжения боевых действий, но Ленин решил, собственно, ему в этом, наверное, это было не только его решение, собственно, его в этом убедили многие военспецы, тоже бывшие офицеры, кстати, которые прямо вот в те дни, есть свидетельства, они говорили, что это мало боеспособные части, надеяться на них, что они смогут там как-то вести серьезные боевые действия с немцами, бесполезно. Поэтому вот с точки зрения такой чисто технической, стратегической, выгоднее заключать мир.
Напомните, пожалуйста, а каковы были основные последствия для России Брестского мира?
Последствия были ужасны, конечно, потому что как раз то, о чем, собственно, и предупреждали и те же самые левые коммунисты, и очень-очень многие другие люди, и политики, я уж не говорю про ту же самую кадетскую партию, что провозглашенный как бы без аннексии контрибуции мир на самом деле обернется миром с очень большими аннексиями и очень большими контрибуциями. Что, собственно, и произошло. Российская делегация должна была отказаться от каких бы то ни было притязаний на выражение территориальных интересов со стороны Прибалтики, Белоруссии, Украины. Часть российских губерний, собственно, была тоже потеряна. Немцы совершенно откровенно в нарушение даже собственных договоренностей заняли Крым. Это что касается, вот, как бы говорится, аннексии. А что касается контрибуции, то это достаточно большие денежные выплаты. Это выплаты золотом, это поставки уже летом 18 года, когда дополнительный протокол к Брестскому миру был заключен между Советской Россией и Германией. Но это, конечно, тоже отнюдь не способствовало улучшению нашего положения вот после такого похабного, как сам Ленин его называл, мира.
Тем не менее, его заключили.
Конечно, не хватало оружия, не хватало боеприпасов. У них не было главным образом, вот что, собственно, Ленин тоже считал главной такой причиной, боевого опыта. То есть даже сохранилась такая фраза, он говорил, что Красная гвардия – это материал превосходный с точки зрения убежденности, сознательности, но, к сожалению, мало пригодный вот для таких тяжелых боевых действий. А, собственно, на них, наверное, и рассчитывали. Хотя, опять же, вот по прошествии 100 лет сейчас становится понятным совершенно, да и в то время, наверное, тоже это было очевидно, что ведь и Германия-то была не на пике, так сказать, своей военной мощи, а наоборот. И даже те части, которые начали наступление, вот этот вот натиск, условно говоря, да, на Петроград, там, на Москву, они же были не настолько уж хорошо оснащены, и там были не такие уж прям ветераны заслуженные боевые. Это были части резервные, это был Ландвер, так называемый немецкий. Поэтому тоже вот нельзя сказать, что там прям вот бесперспективные были бы эти бои, и это продолжение войны. И вот, и поэтому с этой точки зрения, вот сейчас, когда говорят, что это был мир там неизбежный, это был тактический ход Ленина, это вот он предвидел, что потом Германия проиграет. Нет, нет, это пришло позже, это пришло там уже к концу 18-го года. А на тот момент были, видимо, очевидно, вот такие вот опасения, что советская власть не удержится. И Красная гвардия все-таки ее не спасет, и надо идти на подписание мира.
Это был комментарий Василия Цветкова, доктор исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. В субботу на следующей неделе, 29 февраля, будет Международный день орфанных заболеваний, то есть редких. В такие дни стараются распространять информацию, которая может помочь человеку в его беде. К этой группе заболеваний относится и первичный иммунодефицит, ПИД, как сокращенно его называют. Людям с этой болезнью помогает благотворительный фонд «Подсолнух», основанный Тимуром Бекмамбетовым и Варварой Авдюшко в 2006 году. Что важно знать о первичном иммунодефиците, всем нам узнаем от нашей гости. В нашей студии Керима Керимова, медицинский директор благотворительного фонда «Подсолнух». Керима, здравствуйте.
Добрый. Я думаю, что важно понимать, что это заболевания, которые на настоящий момент имеют такой способ лечения. В ряде случаев это трансплантация костного мозга, которая приводит к полному излечению при условии удавшейся пересадки. Что не стоит бояться других людей, в том числе детей, подростков. И, наверное, мне бы хотелось, чтобы взрослый контингент транслировал это уже своим детям, но прежде всего понимание должно быть у самих взрослых, что люди с первичным иммунодефицитом, они такие же люди, они также социальны, и у нас есть большое количество примеров среди наших подопечных, которые по качеству жизни не отличаются от людей, которые не имеют данного диагноза.
А за счет чего, возможно, человеку, у которого такая в жизни есть особенность, это качество жизни поднять?
Прежде всего, это должна быть уверенность, уверенность в завтрашнем дне. Я думаю, что фонд, естественно, помогает прежде всего с тем, что если вдруг препарат исчезнет с рынка или исчезнет, еще не закупили государственные учреждения, там, на начало года, например, мы перекрываем эту возможность, мы даем как раз-таки на этот период свою поддержку и, соответственно, выступаем некоторым таким связующим звеном, потому что так как мы являемся экспертами, фонд действует с 2006 года, государство обращается в том числе за нашим опытом при каких-то согласовании регулирующих документов.
О первичном иммунодефиците в большинстве своем мы очень мало что знаем. И понять, что есть, допустим, рождается ребенок, абсолютно здоровые родители, но вот что-то пошло не так. Где-то на генетическом уровне произошел сбой, и у малыша вот первичный иммунодефицит. Чтобы диагностировать это заболевание, да, родителям очень важно быть проинформированными. Где информацию эту можно взять?
Сейчас то, что идет в разработке нашим фондом, так как изначально мы были сконцентрированы на обеспечении уже выявленных подопечных с диагнозом ПИД, в том числе помогали с генетическими исследованиями для уточнения конкретной поломки, где она произошла. Мы расширяем свою деятельность и позиционируем как раз-таки вовлечение тех людей, которые не столкнулись в своей семье с данным диагнозом. То есть это в рамках работы благотворительного фонда у нас все звучит. Но я думаю, что мы будем вовлекать и блогеров, блогеров-врачей, к мнению которых прислушиваются страницы, которые читаются. Но здесь надо отталкиваться еще и от личностных качеств. Если человек не сталкивается с конкретной проблемой, то он и не интересуется, и не ищет ответы на вопросы. Для подростков, для детей, чтобы это взращивалось, у нас ведутся лекции в разных классах, в школах, и это должен быть запрос в том числе от школы или от класса, для того, чтобы мы приехали, прочитали лекцию на доступном уровне, научно-популярного характера, все упрощая, и тогда вот этот вот контингент будет расти, рассказывать себе такое, будет посев этой информации.
Первичный иммунодефицит, его аббревиатура звучит как ПИД, наверное, это один из самых часто задаваемых вопросов, похоже на СПИД. При этом речь идет о совершенно разных заболеваниях разного характера. Расскажите, пожалуйста, об этом вот чуть подробнее, просто чтобы не содрогался человек изнутри, если вдруг услышал вот такое в своей жизни.
Это все относится к нашему сознанию. Во-первых, когда у нас есть известный уже факт, да, про СПИД очень громогласно везде все рассказывалось и продолжает рассказываться, и человек видит аббревиатуру, у него сознание автоматически одно с другим связано. Конечно, для того, чтобы этого не происходило, он должен знать, что СПИД – это не совсем про СПИД. СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита.
Ключевое слово.
То есть он приобретается. И здесь вот это вот «П», где в нашей деятельности ПИД – это
Первичный,
он не приобретенный, он первичный, он был изначально иммунодефицит, оно вот позволяет разграничить. Но это особенности русскоязычного, в том числе, перевода, то есть если это в английском языке, оно
не пересекается
даже по названию.
Первичный, то есть тот, с которым действительно ребенок появляется на свет. При этом, если я правильно понимаю, бывают ситуации, когда человек может много лет жить и не знать, что он на самом деле носитель вот этого самого первичного иммунодефицита. А каковы симптомы, на которые стоит обратить внимание, чтобы что-то понять про это заболевание? Вот, может быть, действительно это оно, и тогда нужно не от воспаления легких, да, лечиться, а предпринимать более серьезные шаги.
Любые заболевания, которые нам известны, инфекционные, вирусные, если они протекают в какой-то крайней степени тяжести и требуют госпитализации не просто в отделение, а в отделение реанимации, да, для того, чтобы пролечить пневмонию, которая успешно лечится внутривенными антибиотиками в обычном стационарном режиме. И это повторяется часто. Это возможность заподозрить, что что-то с иммунитетом. Но я вот займу еще небольшую минуту. Есть еще большое... пласт заболеваний, они относятся к нашей деятельности, но это в другой классификации, это наследственный ангионевротический отек. И вот, к сожалению, с этой группой заболеваний, которые как раз-таки по нашему российскому списку орфанных заболеваний включено, здесь стоит задуматься над этим заболеванием, если случаются отеки. Любые отеки, когда кисть раздувает или стопу раздувает в 2-3 раза, и это случается рандомно, нельзя оценить какое-то взаимодействие аллерген-отек случился, могут появляться красные пятна, шелушащиеся, и то, с чем сталкиваются наши пациенты, так поздно диагностируется, врачи на поликлиническом уровне говорят, ну что вы хотите, мы не знаем, что с вами, живите с этим, как живется. Тяжесть и угроза таких отеков, в том числе, что отек может возникнуть и внутренних органов, и отек дыхательной системы, и это летальный исход. Поэтому, если кто-то сейчас нас слушает, и у него возникает такая ситуация, то можно обратиться и поставить под большим вопросом, так как это редкое заболевание, не все врачи сталкиваются с ним, не все знают о таком диагнозе и могут оценить угрозу для жизни.
Фонд «Подсолнух», который поддерживает людей с первичным иммунодефицитом, в чем именно оказывает поддержку и какая помощь нужна вам?
Нам нужна помощь, это, соответственно, у нас есть постоянный список наших подопечных, которым периодически требуются исследования, лекарственные препараты. Например, у нас сейчас на сборе стоит Баранюк Семён, ребенок с тяжелым течением, у него болезнь Крона. Препараты требуются сейчас на 80 тысяч рублей на месяц. Пока наши юристы...
То есть ежемесячно 80
ежемесячно,
тысяч?
Да, ежемесячно 80 тысяч рублей будет у него уходит и требуется для поддержания относительного возможности переваривать пищу, так как на фоне его иммунодефицита у него возникла болезнь Крона. и весь кишечник его, если так вот представить, метафорически он в дырах, он в язвах, соответственно, все протекает достаточно болезненно.
Дай бог, конечно, здоровья парню, потому что непростая ситуация, и спасибо вашему фонду, что вы поддерживаете этих людей. 3443 – это короткий номер для СМС, для тех, кто готов поддерживать фонд «Подсолнух». И наверняка у вас на сайте, да, fondpodsolnukh.ru, правильно?
Да.
Вот, там тоже есть ведь разные формы поддержки, как можно было бы переводить вам деньги, и наверняка тоже регулярные платежи.
Да, вся эта информация есть.
Спасибо вам за комментарии и за то, что вы делаете.
Спасибо.
Керима Керимова, медицинский директор благотворительного фонда «Подсолнух», была в нашей студии. И я напомню, короткий номер для СМС, чтобы поддержать фонд «Подсолнух» и его подопечных – 3443. В содержании сообщения нужно написать слово «подсолнух» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 и в содержании сообщения слово «подсолнух» и через пробел «любая сумма пожертвования». Подробную информацию о работе фонда «Подсолнух», о его подопечных и о том, что такое ПИД, первичный иммунодефицит, можно найти на сайте fondpodsolnukh.ru. Пишется в одно слово – fondpodsolnukh.ru. И там же на сайте указано несколько очень удобных способов, как поддержать подопечных фонда. Перевод через банковскую карту, Яндекс.Деньги, Киви-кошелек, ну и так далее. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. В 2020 году, как известно, мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Много было всего во время войны – и страха, и смерти, и героизма, и человечности. И человечность порой проявлялась в таких условиях, когда для нее, казалось бы, уже не оставалось места, да и не должно ее было быть по отношению к врагу. И тем не менее. Пронзительный рассказ полковника Ивана Терентьевича Ткачева «Воспоминания снайпера», опубликованный на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Не убей». Воспоминания снайпера. Иван Терентьевич Ткачев, полковник в отставке. Когда началась война, мне было 19. Я ушел на фронт. Еще в школе я был самым метким среди сверстников. Гордился полученным значком «Ворошиловский стрелок» и был очень горд тем, что на фронте стал снайпером. Сам факт присутствия снайперов на поле боя наводит страх на врага. Дистанция для такого стрелка не имеет никакого значения. У хорошей винтовки мощная оптика, и часто в прицеле видно выражение глаз ничего не подозревающего человека. Убивать тяжело. Но была война, и я считал, что невозможно воевать в белых перчатках, и никогда не питал жалости к фашистам. Было ясно, если мы не выстрелим, выстрелят в нас. На моем счету сотни точных попаданий. Но однажды я не выстрелил. И Бог дал мне удивительную возможность оказаться лицом к лицу с последствиями этого поступка. Осенью 43-го года моя дивизия держала оборону на участке у белорусской деревни Турки-Перевоз. В тот вечер из штаба принесли почту, и мне в руки попало письмо, адресованное самому храброму воину. На фронт часто приходили такие воодушевляющие солдат послания. Это письмо было от Валентины из Ленинграда. Она умоляла отомстить за убитых врагами родителей. Я был очень тронут и на следующий день исполнил просьбу. Уничтожил нескольких фашистов. Солнце уже клонилось к закату, и бой почти затих, когда вдруг... В траншеях противника началось какое-то оживление. Я взял винтовку и навел прицел. Возле землянки стоял высокий худой немец. «Долговязый мой», — предупредил я товарищей. В прицеле я отчетливо увидел его лицо. Повязку на правом глазу и шрам на щеке. Шатаясь, он нес какой-то ящик в сторону окопа. Вдруг остановился. Увидел своих убитых сослуживцев и застыл, оторопевший и жалкий. Из укрытия выскочил офицер, сбил долговязого с ног и сам упал замертво, сраженный пулей кого-то из моих товарищей. Я по-прежнему предельно ясно различал через оптику его глаза. Глаза, шрам на щеке, но уже не видел разметки на прицеле. Диоптрии поплыли. Я снял палец со спускового крючка. Пусть живет. Прошло много лет. В 1972 году в парке Горького в Москве проходила выставка ГДР. Я зашел посмотреть. И вдруг увидел. Немец, экскурсовод, кому-то что-то рассказывает на ломаном русском. Шрам на щеке, неподвижный левый глаз, знакомая долговязая фигура. Я не поверил своим глазам. Разговорились. Да, в 43-м он воевал на том же участке фронта, что и я. Да, он помнит тот случай. Тогда, еще не отправившись от ранения, он подносил патроны к пулемету и услышал крик «Ложись, снайперы!», но растерялся и остался стоять, пока не был сбит с ног. Вскоре его комиссовали и отправили домой. А месяца через три я получил письмо из Германии. На фотографии тот самый солдат, его жена и три дочери, очень похожие на отца, а на обратной стороне надпись. «Дорогой друг, посмотри на фотографию. Этих милых деток могло бы и не быть на свете, если бы вы тогда на фронте не проявили великодушие и не сохранили жизнь нашему дорогому отцу и мужу. Мы вам очень обязаны. Приезжайте в гости». Ответ я не написал. Просто не смог подобрать слова, впрочем, и времена для переписки с заграницей были не самые лучшие. Но всем сердцем я почувствовал тогда смысл заповеди «Не убий». И вспомнил строчки из любимого мною Блока. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица».
Рассказ «Не убий. Воспоминания снайпера», опубликованный на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Ну а я, в свою очередь, снова анонсирую и делаю это с большой радостью у нас в эфире стереоспектакль «12 непридуманных историй», который мы сыграем 22 марта на третьей сцене МХАТа имени Горького. Это постановка по текстам журнала «Фома», и некоторые из них вы слышите в нашем эфире, а со сцены, конечно же, они производят совершенно невероятный эффект. Стерео — это значит двое — мужчина и женщина, слово и музыка, голос и альт. Они друг друга дополняют и создают невероятную атмосферу. И чудо, и размышления о жизни, и о наших отношениях друг с другом и с Богом. В течение часа перед зрителями проходит целый год, 12 месяцев, каждому из которых соответствует живая история и музыкальное произведение. И в каждой истории живое присутствие Бога. Мы расскажем о людях, с которыми произошло то, чего, по идее, никто не ждал. Это история из реальной жизни, и она, как мы знаем, порой оказывается гораздо интереснее и богаче, чем какое-нибудь самое невероятное кино или пьеса. Те, кто видели первые наши два спектакля, говорят, что плакали и смеялись попеременно и абсолютно счастливы. И для нас это, конечно, самая высшая похвала, которая только возможна. Мы не будем полностью повторяться, и в спектакле, который мы сыграем 22 марта, появятся новые истории. У нас их очень много. Мы приглашаем вас прожить с нами эти 12 историй, которые рассказаны голосом и музыкой. И мы хотим, чтобы этот вечер стал для вас по-настоящему важным и незабываемым. На сцене тексты читает Александр Ананьев, автор и ведущий программ на радио «Вера» и телеканале «Спас». На альте, которому, между прочим, 300 лет, играет Светлана Степченко, заслуженная артистка России, солистка Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. А билеты можно приобрести на сайте МХАТа имени Горького и через сайт журнала «Фома». На «Фома.ру» висит баннер, проходите по нему, и там вся подробная информация и о нашем стереоспектакле, и ссылка на билеты. 22 марта, 19:00. Мы очень вас ждем. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. У замечательного Петра Налича на днях вышел новый альбом, и скоро у него будет большой концерт, а на следующей неделе он придет к нам в эфир на радио «Вера». Не пропустите это событие. Ну а пока мы ждем следующей недели, уже сейчас в эфире на радио «Вера» Петр Налич со своей прекрасной песней «Flower Bed».
sunny day upon the most maintained garden. I take a look around, I think I'm most respected melon. And you walked in with a glass of wine and subtle fingers. I feel you gotta be by my lady since now. But you fly into your daydream, watering can leaves on sand rims, and the party is over by now. I don't care if I'm losing. Don't you hear me bluesing as I scatter my stamens on the clouds? I think a year will take until I reach you. A wobble light, the zalo and the beetle, got a loo, a for boy, mabu labo de gigi. I put at last my petals in your gloves. I'm still the most impressive flower in my flower bed. Look, I'm dying on my flower bed. Never mind the story so bad, and the party is over by now. Somewhere
Вера.